Всем привет! С вами программа «Трефекторы», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы в своем классическом составе. В эфире с нами политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Всем привет.
Ну, а у микрофона я, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать нашу программу. Если посмотрите пристально на Павла сейчас, рядом с ним есть QR-код со ссылкой. Ссылка также есть в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon, если хотите донатить нам регулярно. И есть пара способов донатить единовременно, причем как с российских карт, так и зарубежных. Но в крайнем случае всегда можете поддержать нас, конечно, поставив лайк, поделившись этим видео со своими друзьями, родственниками, домашними животными, кем угодно, или просто оставив нам комментарий, негативный, позитивный, нейтральный, с предложениями, вопросами, мы примем любой, стараемся на вопросы также отвечать, как и на комментарии. О чем будем говорить сегодня? В Блице обсудим визит израильского премьера Нетаньяху в США, скандалы кандидата вице-президента Джей Ди Венса и вспомним такого героя Раша Гейта Питера Строка. Ну а в основное время все же обсудим тот самый проект 2025 и избирательную кампанию Камалы Харрис. Что ж, начнем. На прошлой неделе премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху посетил Соединенные Штаты. Он выступил перед Конгрессом. Выступление тогда проигнорировали около шести десятков демократов, включая, кстати, вице-президентку Камалу Харрис. Правда, говорили, что у нее есть алиби, что у нее было запланировано другое мероприятие, но понятно, что она, конечно, если бы хотела, то могла бы присутствовать. Кроме того, такая известная левая конгрессвума-демократка палестинского происхождения Рашида Тлаиб на выступлении сидела с плакатом, на котором было написано «военный преступник». Ну а за пределами Конгресса во время речи Нетаньяху проходил митинг сторонников Палестины. Тогда несколько десятков были задержаны, в том числе, сколько я помню, некоторые родственники даже похищены Хамасом заложников. После этого Нетаньяху встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис. СМИ пишут, что встреча прошла не очень продуктивно, потому что, по мнению Белого дома, Нетаньяху не предоставил какого-то конкретного плана мира в Газе, а Харрис потом в беседе с журналистами сказала, что война должна закончиться как можно быстрее. После этого Нетаньяху также встретился и с Дональдом Трампом. Это была их первая встреча после ухода Трампа из Белого дома. Павел, я хотел спросить, почему, как вы думаете, Нетаньяху решил все-таки встретиться с Трампом?
Да, Ян, большое спасибо. Мне кажется, что здесь ставка не только на действующую администрацию, но и потенциально на будущую администрацию Дональда Трампа. Надо сказать, что во время выступления Нетаньяху в Конгрессе, где, кстати, отсутствовало примерно 60 демократов, в том числе и Нэнси Пелоси, они просто не присутствовали во время его выступления. Помимо этого, еще он, сам Нетаньяху, несколько реверансов сделал в сторону Дональда Трампа и поблагодарил его за ту политику, которую тот проводил во время своей администрации на Ближнем Востоке. Поэтому, как мне кажется, Нетаньяху сейчас старается вот лавировать между двумя администрациями. Одной потенциальной, которая может на 50% случиться или не случиться, это администрация Трампа. И второй действующий, где сейчас Байден уже, скажем так, он правит до сих пор страной, но при этом понятно, что, возможно, следующая администрация будет как раз глава, это Камала Харрис. Тут надо единственное, что заметить, что сама Камала Харрис такой референс сделала, она сослалась на то, что нужны вот мирные соглашения, мирные переговоры с Хамасом, и что без них как бы ничего дальше не пойдет во внешней политике. Но проблема-то в том, что до 7 октября мирное соглашение Израиля, собственно, и было подписано в целом с Палестиной, оно было нарушено именно 7 октября. Более того, у Камалы Харриса нет ответа на то, что делать с 253 заложниками. Там часть, конечно, освободили уже, но все равно большая часть до сих пор находится в заложниках. И мне кажется, что здесь можно сравнить вот нынешние высказывания Камалы Харрис с политтехнологической точки зрения, с тем, что она старается быть максимально аккуратной. Очевидно, что тема мира на Ближнем Востоке, это тема актуальна. Это то, что можно, ну, в кавычках, продать избирателю. Но при этом каких-то конкретных решений в ближайшее время, мне кажется, от нее ждать не стоит, потому что по той же самой Венесуэле, где вот в воскресенье прошли выборы, и Мадуро победил там с небольшим перевесом, по-моему, 52, там, 52,5% получил. Она написала, например, такой очень абстрактный пост, что мы с народом Венесуэлы, мы поддерживаем венесуэльцев и будем дальше работать над тем, чтобы в Венесуэле все было хорошо. Вот мне кажется, что от Камалы Харрис во внешней политике, которая ей досталась от Байдена, тут надо подчеркнуть, что это не ее внешняя политика, она будет выступать максимально аккуратно, сжато и больше будет делать упор на внутреннюю политику.
Да, спасибо, Павел. Я тоже хотел отметить, что вот эта аккуратность, вот эта умеренность, она же, да, во многом связана с тем, что идет сейчас президентская кампания, и у Камалы Харрис такая, она находится в такой не очень удобной позиции, потому что, с одной стороны, нужно вроде как и защищать президента Байдена, его политику, потому что все-таки она тоже является ее проводником, как вице-президент. С другой стороны, есть вот молодые прогрессивные избиратели, на которых она тоже делает ставку, которые от нее требуют какой-то более жесткой позиции в отношении руководства Израиля. Игорь, как вы думаете, можно ли вообще рассчитывать, что позиции Трампа и Харрис в этом вопросе как-то отличаются, или это, в принципе, одна и та же политика будет?
Спасибо, Ян. Я думаю, что какие-то отличия, безусловно, будут, потому что, ну, в любом случае, уже сейчас мы видим, что как-то они видят себя по-другому, да, ситуацию. И мне кажется, что Трамп готов гораздо сильнее поддерживать Израиль, в то время как Харрис, как вот мы только что говорили, да, она вынуждена лавировать среди своих избирателей. И, с одной стороны, есть ее избиратели, те, которые поддерживают Израиль, а с другой стороны, крайне левые в основном избиратели поддерживают и Палестину, и, соответственно, не хотят поддержки Израиля. Поэтому деваться Харрис особо некуда. Ну а Трамп, он, скажем так, скорее свободен в своем выборе. Да и выбора, собственно говоря, у него нету не в том плане, что как бы деваться ему некуда, а в том плане, что традиционно республиканцы поддерживают Израиль. И если Трамп победит, ну, он и будет дальше поддерживать Израиль, и вряд ли его от этого что-то будет останавливать.
Да, спасибо. Я бы тут еще, наверное, добавил, что вот в отличие от Байдена, да, у которого есть вот этот все-таки багаж его убеждений многолетних, он убежденный сионист, как он говорил, вот у Камалы Харрис такого багажа нет, она в этом плане, наверное, все-таки более свободна в том, чтобы определять свою политику. У республиканцев, да, политика тоже более однозначна, если демократы как-то колеблются, да, между поддержкой Израиля. И с другой стороны, вот эта идея, что все-таки должно быть какое-то независимое государство палестинцев, для республиканцев такого вопроса толком нет вообще. То есть для них палестинцы, в общем, как такого субъекта особо не существует. Но тем не менее, я бы тут отметил, вот за несколько дней до встречи с Нетаньяху Трамп тоже давал интервью, и он в нем сказал, что тоже война должна закончиться как можно скорее, что у Израиля плохой пиар, что весь мир смотрит на Израиль с таким уже осуждением. То есть в каком-то смысле даже вот публичные комментарии и Трампа, и Харрис, они на самом деле не так уж сильно отличались. То есть от республиканцев вроде бы мы скорее ожидали бы такой однозначной поддержки Нетаньяху и Израиля, но вот ее все равно не было. Тут, конечно, можно спекулировать, что это вот личные такие отношения, что Трамп все-таки затаил эту обиду на Нетаньяху из-за того, что он поддержал, ну, не поддержал Байдена, признал Байдена победителем выборов, одним из первых. Вот Трамп все никак ему не может простить. Но, тем не менее, все равно, да, похоже, что позиции пока не так уж сильно отличаются. Но раз уж мы заговорили о республиканцах, вот кандидат вице-президенты Джей Ди Венс на прошлой неделе попал в несколько таких неприятных скандалов. В СМИ вспомнили его интервью Такеру Карлсону, в котором он критиковал Камалу Харрис и других политиков-демократов за то, что у них нет детей, и поэтому они не несут какой-то ответственности за будущее страны, хотя у Камалы Харрис вообще дети есть, правда, не биологические, она воспитывает двух детей своего мужа от первого брака. Вот, и Венс причислил Харрис к группе, цитата, «несчастных кошатниц, которые не должны навязывать свои несчастья остальной стране». И потом Венс сказал, что, в общем, не отказывается от своих комментариев и действительно считает, что вот у бездетных политиков нет интереса в будущем страны. И это не единственный такой его комментарий. Допустим, пару лет назад он говорил, что бездетные американцы не должны иметь равный голос с родителями в политической системе, что у семейных американцев должно быть столько голосов, сколько у них есть детей на выборах, и они должны ими распоряжаться. Ну и кроме того, бездетные должны платить больше налогов, чем родители. Другое его заявление тоже было, что такой величайший обман сексуальной революции — это право женщин подавать на развод по собственному желанию. Ванс говорил, что от этого пострадали очень дети, от разводов и распада семей, даже если женщины, допустим, разводились из-за домашнего насилия. Ну и, конечно, мы припомнили многочисленные призывы запретить аборты по всей стране, поддержку запретов абортов без исключений для случаев изнасилования, инцеста, или требование помешать женщинам ездить в другие штаты для прерывания беременности. Игорь, как вы думаете, Венс — это вообще хороший выбор со стороны Трампа, потому что уже даже некоторые СМИ пишут, что в Конгрессе некоторые республиканцы говорят о том, что они уже как-то пожалели.
Ну, мне тут тяжело говорить. Почему? Потому что мне кажется, что вот если человек морально готов голосовать за Трампа, да, он может говорить, хороший выбор вице-президента или нехороший выбор президента. Я, поскольку морально не готов голосовать за Трампа, мне кажется, любой выбор будет плохой. Но на самом деле, вот опять же, это моя точка зрения, но мне кажется, что вот эти все слова, связанные там с наличием детей, отсутствием детей у Венса, ну это просто ужас какой-то, потому что, ну, на самом деле, мы не знаем, почему у Камалы Харрис нет детей, и, возможно, на это есть вполне себе объективные причины, может быть, это желание, может быть, это их решение с мужем, да, но, во-первых, никто в это желание и никто не должен вмешиваться. Опять же, мы продолжаем тему, да, мое тело, мое дело. И получается, здесь это государство как бы говорит семье о том, что там иметь детей хорошо, не иметь детей плохо, и так далее. А с другой стороны, если есть объективные проблемы, опять же, у Камалы Харрис, у ее мужа, связанные с возможностью иметь детей, ну, это просто какое-то там издевательство на самом деле над ней или над мужем. Вот такие заявления о том, что раз нет детей, значит, ты чем-то отличаешься. И тут остается один шаг до того, что там цвет глаз неправильный, цвет кожи неправильный, и ты вот отличаешься, значит, это плохо. Ну, то есть с этой точки зрения, безусловно, выбор не очень хороший, но, еще раз, Трамп выбирал вице-президента, я в этом уверен, не исходя из его каких-то, значит, возможностей привлечь дополнительный электорат или возможностей там, ну, я не знаю, там быть действительно заменой президенту в будущем или для чего-то еще. Трамп выбирал себе кандидата в напарники только исходя из личной лояльности, и с этой точки зрения выбор, мне кажется, что очень хороший. А вот с других точек зрения, ну, узнаем в ноябре.
Спасибо, Игорь. Кстати, да, многие демократы вот на эти комментарии Венса отвечали, что, ну, в общем, не все люди могут просто иметь детей по каким-то причинам. То есть у кого-то проблемы там с репродуктивным здоровьем. То есть это же не значит, что они хуже или они какие-то неполноценные, в отличие от других американцев. В общем, не говоря о том, что некоторые люди просто не хотят иметь детей. Это, в общем, тоже не основание считать их какими-то неполноценным в этом плане. И многие тоже демократы приводили пример, что вот они смогли завести детей благодаря процедуре ЭКО, тоже отвечая на такую критику со стороны скорее религиозных консерваторов, которые эту процедуру не вполне принимают. Павел, вот обычно при выборе кандидата в вице-президенты кампания президента достаточно тщательно проверяет биографии возможных кандидатов, чтобы они не могли навредить какими-то скандалами. Неужели компания Трампа не проверяла Венса или просто считает, что это никак не может помешать его шансам победить? Потому что вот недавно, например, на днях всплыли его фотографии студенческих времен, где он в футболке с надписью «СССР», там, серпом и молотом. Понятно, что это студенческие времена, вот у всех такое бывает, но тем не менее.
Да, Ян, мне кажется, что здесь ситуация немножко поменялась в том плане, что республиканцы, Трамп лично и Джей Ди Венс, они смотрят сейчас на американскую политику, вот когда мы будем проект 25 обсуждать, с позиции того, что это действительно идеологическая война. Вот мне раньше очень не нравился тезис о том, что США поляризованы, что не могут две стороны договориться, но в последнее время, особенно в последний год, во время этой избирательной кампании, понятно, что она интенсифицирует все конфликты, которые политически, социально есть, Но мне кажется, что где-то внутри для себя Трамп, такой инсайд скорее, чем инсайд, принял такое решение, что вот действительно надо менять США, и вот он последний такой богоизбранный человек, который сегодня может как-то повлиять на Соединенные Штаты Америки, поменять политическую систему. И для этого ему нужен молодой таран, который будет вести за собой республиканцев, мага-республиканцев, который постарается тоже изменить Соединенные Штаты Америки, потому что у них идет идеологическая война. Мы в том же самом проекте 25, если там woke вбить, вот через Ctrl-F, через поиск, там количество упоминаний очень большое. И тут можно говорить с одной стороны, что вот они преувеличивают, с другой стороны, если они действительно считают так, то для них реальность такова. И мы можем принимать только их позицию с точки зрения того, как они это анализируют, как они это чувствуют. Мне кажется, это такое вот первое заключение. Второе, я понимаю, почему за Камалу Харрис заступаются. Женщина, вопросы репродуктивных прав, очень такая чувствительная тема. Но давайте тоже не будем уходить в такую защиту политиков. Политики, как бы, это люди, вот отдельный такой политический, биологический вид, который всегда будет друг с другом драться за власть. И заступаться за одного и второго, мне кажется, тоже не совсем, наверное, корректно. Да, можно использовать там «я же мать» или «я же женщина», как так можно, как можно критиковать Камалу Харрис. Но опять же, если человек претендует на власть, у него нет ни пола, ни гендера, ни каких-либо особенностей социальных, которые мы используем к нормальным людям, которые не избираются, не идут во власть. Но это вот мое личное мнение, со мной можно спорить, не соглашаться. Третье. Чем больше J.D. Vance совершает каких-то проступков, плохих вещей, или мы вспоминаем что-то из его прошлого, как ту самую футболку СССР, тем лучше Камали Харрис. Потому что у нее-то среди кандидатов вице-президент люди более, скажем так, умеренные. Люди, которые могут нравиться даже и консервативному избирателю, и у которых, наверное, тоже политических достижений больше. Но глобально тоже заметили для себя такую тенденцию, что сейчас же все обсуждают, ну, как бы, вот, если все телеграм-каналы политические посмотреть, или в целом любые международные СМИ, у нас две темы. Кто такой Джей Ди Вэнс, кто такая Камала Харрис. То есть еще раз открываем их биографию. И вот все-таки действительно СМИ, особенно либеральные, мейнстримные, Камалу Харрис подают через призму. Вот факты. Все, больше ничего. Вот кто-то сделал, кто-то сказал в таком-то году. Джей Ди Вэнс находит футболку, находит старое высказывание, находит какие-то, извините меня за плохое слово, вот какие-то проступки, которые у него были в прошлом. Тут тоже, конечно, надо, ну, помнить о том, что определенная медийная призма, она присутствует. Но в любом случае, мне кажется, что действительно J.D. Vance – это выбор не электоральный, это не политтехнологический выбор, это выбор сугубо идеологический и, возможно, даже религиозный. А учитывая, что это религиозные христиане, не Трамп, а вот J.D. Vance, то смотрят они на людей через одну простую призму, что человек греховен, это падшее такое животное, которое должно отвечать им за свои грехи и искупать грехи. Поэтому он и смотрит на ту же самую Камалу Харрис через эту призму. Мы должны, когда анализируем консерваторов, иметь постоянно вот эту призму в виду. И глобально, мне кажется, что электоральная J.D. Vance, ну, если не нейтрально, то скорее в минус бьет по Трампу. По крайней мере, мне кажется, что неопределившиеся избиратели, для них это очень плохая история.
Да, спасибо, Павел. Я вот, наверное, сошлюсь на несколько опросов, которые проводились, например, среди избирателей штатов Ржавого пояса, это, собственно, Огайо родной для Венса и вот соседние штаты, там лишь 28% позитивно относятся к нему и 44% негативно. А среди колеблющихся избирателей, которых Павел упомянул, только 5% позитивно, 29% негативно, но остальные сказали, что просто его не знают. Вот, но это тоже, это, в принципе, нормально, когда политик только новый, федеральный именно политики, что многие его не знают. Так, к следующей теме перейдем. Некоторые зрители нашей программы, наверное, помнят такого сотрудника ФБР Питера Строка, который сперва расследовал Хиллари Клинтон, ее почтовый сервер. Это тогда ни к чему не привело, но подорвало ее возможность избраться в президенты, наверное. А потом уже и Трампа на предмет связи с Россией, тот самый знаменитый Рашагейт, и тогда его уволили, когда стала публичная переписка Строка, в которой он достаточно сильно критиковал Трампа. Игорь, расскажите, что сейчас за новости, которые, собственно, связаны со Строком, почему нам надо его вспомнить?
Да, Ян, спасибо. Ну, я еще дополню, что когда Строк, получается, что он, по сути, начинал вот это расследование против компании Трампа, да, пытаясь, избирательной кампании Трампа, пытаясь установить связи избирательной кампании России, потом Строк работал некоторое время в составе бригады, так сказать, специального прокурора Мюллера, и когда стало известно об вот этой переписке, то Мюллер его быстро из команды убрал, Строк продолжил работать в ФБР, ну и потом его уволили. Собственно говоря, что была за переписка? Это была переписка Строка с его коллегой Лизой Пейдж, и она была очень нелицеприятная про Трампа, там Трампа называли идиотом, всякими разными другими плохими словами, говорили, что Хиллари выиграет выборы там 100 миллионов к одному, шансы на выигрыш Хиллари, значит, что обсуждали, что Трамп на самом деле кандидат хуже Теда Круза, ну и, в общем, там очень много всего, там какие-то тысячи этих сообщений, и вот в большом количестве из них обсуждался Трамп очень негативно, и, собственно говоря, в какой-то момент эти все сообщения были переданы в СМИ, и для чего, как бы, ну, как кто-то говорит, что это вот объективно просто Минюст сделал, сам Строк говорил о том, что это было сделано для того, чтобы вот представить Строка самого как некого такого Трампа-ненавистника, который все делал только из-за того, что он ненавидит Трампа, и, собственно говоря, весь вот этот вот Рашагейт начался из-за ненавистника Трампа, ну и, собственно говоря, расследование Хиллари Клинтон ни к чему не привело, опять же, потому что Строк, он ненавидел Трампа, любил Хиллари и всякое такое. Ну и даже несмотря на то, что провел, значит, это получается дисциплинарный офис ФБР, провел расследование, подтвердил, что да, действительно были эти сообщения, все было очень плохо, но рекомендовал отстранить Строка на 60 дней, но несмотря на это его взяли и уволили, причем уволили там СМС-кой, хотя он там 20 лет отработал в ФБР и такой весь из себя был заслуженный человек. Вот, поэтому в 2019 году Строк подал иск, и в иске было два основания. Во-первых, он сказал, что нарушено его право на частную жизнь, потому что вот эти вот частная переписка его, которая была между ним и коллегой Лизой Пейдж, она была опубликована, передана в СМИ, и Строк настаивал, что это было, опять же, сделано, как я сказал, чтобы обвинить его вот в такой каком-то заговоре против Трампа. И второе основание – это было незаконность увольнения. Строк настаивал, что его уволили, значит, только потому, что, опять же, хотели показать, что якобы некий заговор был в Минюсте против Трампа, и, значит, Строк этот заговор возглавлял вместе с другими людьми. Ну и сам Строк говорил о том, что нет, ребята, мои сообщения защищаются первой поправкой, это мои политические высказывания, вы не можете их ограничить, я свободен думать и говорить все, что я считаю нужным. Ну и некоторое время, да, и Лиза Пейдж, коллега Строка, она сама ушла из ФБР, но она подала тоже иск в части вот нарушения права на личную жизнь. И, собственно говоря, на прошлой неделе стало известно, что Минюст и два истца очень близкие, но они уже, по сути дела, заключили мировое соглашение, по которому Минюст заплатит Строку 1 200 000 и 800 000 еще заплатит Лизе Пейдж за нарушение их прав на частную жизнь, за то, что вот эти вот их сообщения были слиты, переданы в прессу. При этом дело, которое связано с увольнением, оно продолжается. Недавно Строк, ну, относительно недавно, Строк добился возможности допросить Дональда Трампа и Кристофера Рея. Кристофер Рей, напомню, это директор ФБР, для того, чтобы подтвердить свои слова, ну, у них спросить, задать вопросы относительно того, кто стоял за увольнением, потому что Строк настаивает, что увольнение было сделано только исключительно для того, чтобы угодить Трампу и сказать, что вот смотрите, ваш ненавистник из Минюста был уволен. Ну вот будем наблюдать, как будет развиваться дело в части восстановления на работе, да, и что скажет Трамп, когда его будут допрашивать. Но вот мы видим, что нарушение права на частную жизнь, так скажем, дорого обошлось Минюсту.
Да, спасибо, Игорь. Будет смешно, если Трамп опять изберется, Строка восстановит на работе и опять уволят. Павел, вот возвращаясь, да, к теме Рашагейта, скажите, насколько вот эта повестка иностранного вмешательства в американские выборы, не обязательно со стороны России, сейчас актуальна в избирательной кампании? Вот насколько об этом сейчас говорят?
Да, Ян, спасибо. Ну, про Россию говорят в меньшей степени. Обычно демократы вспоминают об этом, но сейчас практически такого нет. А вот про Китай действительно обсуждают, и есть в новостях расследования. Не знаю, насколько они вот категоричны, насколько они фактурны и насколько они подтверждают это, но, по крайней мере, такие сводки есть, что американские спецслужбы пытаются нейтрализовать определенные там фабрики ботов китайские или хакеров, которые пытаются посмотреть, что там с электронной системой голосования в США, которая вызывает много критики со стороны республиканцев. Но я бы глобально сказал, что вот еще, если помните, когда вот Строка уволили, Трамп же в Твиттере как раз писал, что, ну, по сути, агента Строка уволили из ФБР, наконец-то я к этому толком никак не причастен. И тогда же он как раз и разыгрывал эту карту Deep State о том, что вот у нас есть список в ФБР и Минюсте людей недобросовестных, которые постоянно работают и против Трампа, и против там республиканской партии, и людей консервативных взглядов. И мне кажется, что тогда как раз и начался этот розыгрыш карты о том, что вот Deep State пытается уничтожить Трампа, пытается уничтожить всех республиканцев. И на удивление, эта повестка сегодня никуда не уходит. Опять же, вот в проекте 2025 об этом много-много места очень уделено. Думаю, тоже сегодня обсудим.
Да, спасибо, Павел. Вот как раз, да, к теме Deep State мы в позапрошлой передаче начали обсуждать этот зловещий проект 2025, который написали консервативные НКО, близкие к республиканской партии, в котором, по сути, предлагают вот такую программу для следующего президента, который может начать ее буквально вот с первого дня. Игорь, можете вы начать вот рассказать, что для вас самое актуальное было вот в этом тексте?
Да, Ян, спасибо. Я на самом деле первым делом прочитал главу, связанную с реформой Минюста, и, ну, собственно, это, ну, меня это лично пугает. Как бы сейчас расскажу, почему. Ну, во-первых, то есть, да, напомню зрителям, что проект 2025 это проект, который по сути дела-то вот там на 1000 страницах описывает, какие решения в области полиси должны быть приняты в случае прихода консервативного президента к власти. Значит, ну, есть спорный момент, стоит ли Трамп за этим докладом, мы это обсудим еще сегодня, вот, но в любом случае доклад говорит о том, вот, что нужно сделать, и если мы, например, возьмем главу про Минюст, она начинается как раз с воспоминаний про вот это вот Russia Gate, обвинений Минюста о том, что Минюст участвовал в заговоре против, значит, президента, что распространялись слухи и так далее и тому подобное. Причем интересно, что у нас есть доклад спецпрокурора Дюрома, который прямо вот исследовал все в точности, как возникало это расследование, на каком основании, было ли это обосновано. Но проект 2025, автором в котором вот главы про Минюст является один из сотрудников Минюста, да, то есть не совсем далекий от юриспруденции человек, он ссылается не на доклад Дюрема, который, значит, установил какие-то факты, а на сообщения в СМИ. Вот, поэтому, ну вот, мы уже с самого начала видим качество этого доклада и на что ссылаются авторы и как они себе видят, когда вот они не хотят видеть объективно какую-то картину, да, в том числе установленную консервативным прокурором Дюремом, а вот все равно они хотят картину из каких-то СМИ, которые говорят про конспирологические теории. Вот, но что по сути говорит вот глава про Минюст? Ну, во-первых, казалось бы, там на первый взгляд это нормальная активность, если придет консервативный президент, нужно проверить все активности, которые проводит Минюст, для того, чтобы понять, они правильные и неправильные, и, соответственно, от неправильных отказаться. Одно из самых важных новшеств, которые предлагает проект 2025, это указать, что изменить положение ФБР, то есть чтобы ФБР было не самостоятельным органом, за которым надзирает Минюст, а чтобы ФБР было частью Минюста, ну то есть по сути дела, вот если сравнивать с Россией, можно сказать, что ФБР это Следственный комитет России, да, который такой расследует самые важные преступления федеральные. А, ну вот, по сути дела, говорится о том, что давайте мы вот этот вот самый главный расследовательский орган, мы его упростим и сделаем его не самостоятельным, а внутри Минюста для того, чтобы он был, по сути дела, подразделением Минюста, чтобы Минюст мог на него влиять, да. А как влиять, сейчас тоже вот об этом мы поговорим. Значит, в самом самом Минюсте проект предлагает очень сильно ослабить Office of General Counsel, то есть внутри Минюста сидит большое количество юристов, которые определяют всякие разные юридические политики, и вот проект говорит о том, что, ну, слушайте, нам это не нужно, эти юристы нам не нужны, при том, что эти юристы, они как раз отвечают за то, чтобы Минюст был не политическим органом, а юридическим, и в том числе там, ну, вел какие-то расследования именно юридически, а не политически. Ну, вот проект считает, что это излишнее, его нужно там существенно ослабить. Значит, интересно, что одновременно предлагается директора. Вот сейчас у нас есть ограничения, директор ФБР назначается максимум на 10 лет. То есть больше 10 лет директор не может занимать свою позицию. Проект предлагает это ограничение убрать, чтобы директор ФБР мог занимать свою позицию бесконечно долго, без всяких ограничений. Проект также предлагает вернуться к активному использованию смертной казни. Собственно говоря, Минюст федеральный при Трампе это начал делать, ну, вернее сказать, не начал делать, продолжил делать, потому что до Трампа федеральный Минюст не использовал смертную казнь, ну, там что-то типа лет, наверное, 10. И как бы, то есть, даже если людей приговаривали к смертной казни, их все равно не казнили. При Трампе возобновили эту практику, и вот проект 2025, он предлагает вернуться к этой практике и казнить там, где только можно, спокойно и не переживая по поводу того, что это правильно или неправильно. Значит, самый важный момент, еще один, который есть в проекте, это требование, чтобы расследования Минюста соответствовали политике администрации президента. То есть это, с моей точки зрения, самое плохое, что есть в проекте. Почему? Потому что Минюст – это правоохранительный орган. Они открывают расследование тогда, когда есть основания для расследования, юридические. А здесь, по сути дела, проект говорит о том, что расследование нужно открывать, если на то есть политическая воля у администрации президента. То есть на самом деле мы прямо вот прямиком идем в российский опыт, где как только там СМИ какой-нибудь появится, появится громкий заголовок о том, что, я не знаю, обидели ветерана или еще что-то, и после этого Бастрыкин сразу дает указание возбудить уголовное дело, вне зависимости от того, есть правовые основания, нет правовых оснований, Следственный комитет это дело возбуждает. По сути дела, проект предлагает нечто аналогичное, ориентироваться в правоприменении на политики исполнительной власти. То есть, как меня учили еще на первом курсе, по-моему, университета российского, что подмена требований законности требованиями целесообразности является признаком правового нигилизма. Ну вот как бы здесь проект четко следует по такому плану. Значит, и все процессуальные решения, которые Минюст принимает в судах, тоже должны соответствовать политике администрации президента. Просто и, так сказать, без всяких колебаний. Значит, вводятся нужно жесткие дисциплинарные меры за нарушения. То есть, а за какие нарушения? Собственно говоря, если какой-то прокурор решит использовать закон, а не вот те самые политики администрации президента, значит, его нужно наказывать, потому что он, получается, что нарушает политику самого Минюста. Ну, безусловно, это не только в разделе про Минюст, в других разделах борьба с diversity, equality и inclusion, то есть проект называет это дискриминацией и говорит о том, что нельзя, значит, использовать вот это вот DEI, потому что это дискриминация. Также проект предлагает применять уголовное наказание за распространение оральных контрацептивов. То есть есть федеральное законодательство, которое это запрещает, оно старое, его не применяют. Ну, как бы проект говорит, а что, собственно говоря, мы не будем его применять, давайте его применять. Ну и, собственно говоря, последний проект говорит о том, что вот Мы рассказывали в позапрошлой программе о том, что в целом проект говорит о том, что а давайте мы поменяем, значит, чиновников на политических назначенцев для того, чтобы их можно было легко увольнять, а легко уволить чиновников, а политические назначенцы все были бы лояльны Трампу, ну, действующему президенту. Вот ровно то же самое предлагается сделать и в Минюсте. Я напомню, что когда в 2020 году, когда Трамп пытался назначить исполняющим обязанности прокурора Джеффри Кларка, который был ему лоялен, два заместителя генерального прокурора, Розен, по-моему, и Донахью, они как бы Трампу совершенно открыто сказали, что, значит, мистер президент, если вы назначите Кларка генеральным прокурором, его генерального прокурора, то мы вам немедленно подадим заявление об отставке в течение часа. Подадут заявление об отставке десятки прокуроров, которые работают в федеральном Минюсте. В течение там нескольких суток подадут заявление сотни прокуроров, которые работают в системе федеральной прокуратуры в Штатах. Ну вот, собственно говоря, вот то, что предлагает проект, направлено на то, чтобы ничего такого не было. Потому что если будут в прокуратуре, в Минюсте работать люди, которые лояльны Трампу, если они будут исполнять то, что говорит администрация президента, то никаких вот таких возражений, основанных на законе, президент просто не будет получать.
Спасибо, Игорь. Про ФБР достаточно забавно. То есть, получается, немножко возвращаемся ко временам Герберта Гувера, который руководил ФБР там несколько десятилетий и, в принципе, сделал из ФБР, собственно, такую личную, по сути, спецслужбу. Игорь, вот если я правильно понимаю, Конституция и закон, они вообще не требуют, чтобы Минюст был отдельным от правительства и президента, но сложилась такая традиция, что в вопросе там начала расследования или наоборот закрытия расследования, он в этом вопросе автономен от президента. То есть президент не может просто взять, позвонить генпрокурору и сказать, на этого открываем уголовное дело, на это уголовное дело закрываем. И по сути получается, что вот консерваторы, которые критикуют ту самую вепонизацию правоохранительных органов, то есть преследование политических оппонентов, они, собственно, предлагают систему, в которой это как бы и будет возможно.
Да, совершенно верно. И более того, есть специальные политики внутри Минюста. Например, когда было расследование вот штурма Капитолия, и как раз была одна из частей этого расследования была посвящена назначению Кларка в качестве попытки назначения Кларка в качестве исполняющего обязанности. И там, когда допрашивали как раз вот Донахью, по-моему, заместителя генерального прокурора, он сказал, что я когда узнал о том, что Кларк встречался с Трампом в овальном кабинете, я был в шоке. Потому что это грубейшее нарушение политик Минюста. Потому что в политике Минюста даже сейчас прописано, кто и как может встречаться с исполнительной властью для обсуждения каких-то дел. И это как раз направлено на то, чтобы не было ситуации, когда кто-то взял трубку, позвонил кому-то и сказал о том, что сделайте вот так или сделайте по-другому. Ну, получается, что все идет по пути упрощения, как раз чтобы вот это можно было сделать. Но наверное, подразумевается так, что люди, которых сейчас Heritage Foundation отбирает, они все будут настолько честные и хорошие, что не нужно никаких сдержек и противовесов, не нужно никаких гарантий, что они будут нарушать, не будут нарушать закон, а как бы они будут все честно и хорошо все делать.
Но справедливости ради, вот у консерваторов у них такое представление, что есть исполнительная власть, есть президент как глава исполнительной власти, и он как бы имеет полномочия этой исполнительной властью управлять в рамках закона, как хочет. То есть за кого захотел, уволил, все чиновники, они служат, пока президент хочет, чтобы они работали в таком качестве. То есть у них вот эта теория унитарной исполнительной власти, что не должно быть никакой автономии в рамках исполнительной власти, все должно быть напрямую подчинено президенту, потому что, собственно, иначе Deep State появляется, который не подотчетен президенту, а значит, не подотчетен и американскому народу в целом.
Да, но вот я бы здесь еще просто привел бы пример, да, например, когда тот же Майк Пенс отказался действовать так, как от него потребовал Трамп. да, и значит, он отказаться утверждать результаты выборов. Почему? Потому что Майк Пенс сказал: да, я вице-президент, да, надо мной президент, но кроме президента, выше президента Конституция. И получается, что Пенс сказал, что я должен следовать тому, что Конституция мне говорит, а не то, что мне говорит президент, который является там формальным моим руководителем. И вот эта вот теория унитарного государства, не государства, унитарного, как сказать,
Исполнительной власти.
исполнительной власти, да, унитарной исполнительной власти, она как раз вот тогда, если исходить из нее, Майк Пенс должен был сказать: ну, мало ли там Конституция, что в ней написано, да, и нужно делать то, что хочет президент, потому что я, как вице-президент, должен следовать любой его воле. И мне кажется, что это крайне опасно, и мне кажется, что это, ну, реально такой гигантский шаг для Соединенных Штатов Америки в сторону порядков, которые действуют в России.
Спасибо, Павел. А вот какое у вас в целом вообще сложилось впечатление от вот этого проекта 2025?
Ну, честно говоря, однозначного впечатления нет, потому что все равно выступает этот проект как такая больше пугалка, страшилка. Смотрите, вот Трамп, вот до этого говорили о том, что Трамп фашист придет в первый день, станет диктатором. Теперь вот смотрите, у него проект 2025, сколько плохих вещей написано, какой он нехороший, вот там столько предложений, хотя тот же самый Heritage Foundation, он писал, по-моему, Рейгану на первые его 180 дней, те же самые рекомендации, Рейган их сделал, ничего в США не развалились, ничего не произошло. Я, наверное, выделю это позитивные стороны, потом уже поговорю про негативные, потому что в медиа, конечно, очень однозначно подается этот проект. Я специально посмотрел по Ютубу, в топе там на первых 3-4 страницах нет ни одного нейтрального разбора, не то что даже позитивного, просто нейтрального разбора этого проекта, только негативный. То же самое в Гугле, в Yahoo News, везде, то есть просто нет нейтрального разбора нигде. Из позитивных, наверное, моментов мне больше то, что импонирует, это такой заход на латинскоамериканскую историку у Хавьера Милея, где он министерство постоянно уничтожает и делает их все меньше и меньше, и упрощает увольнение сотрудников различных бюрократических организаций. В том числе как раз в этом проекте написано, что часть социальных программ будет сокращена, в целом отдельных программ, не только социальных, у Министерства образования, Министерства, Агентства по охране окружающей среды, Министерства энергетики и прочих, прочих, прочих. То есть, ну, скорее всего, будет проведен такой, ну, подразумевается, аудит программ, которые сегодня существуют на деньги налогоплательщиков и должны быть сохранены по тем или иным причинам. Здесь, конечно, можно возразить, что, ну, если социалка сокращается, то для определенных категорий населения это, конечно же, минус, и голосовать они потом не очень захотят. Но, опять же, если мы говорим в целом про такие программы, то, ну, можно вспомнить тот же самый «Зеленый новый курс», достаточно радикальная программа, которая требовала очень много денег. Она не предлагала систематических изменений политической и государственной системы, но предлагала отдельные ее сферы как минимум менять. У того же самого Берни Сандерса была Medicare for All, Medicare для всех программа, которая тоже подразумевала и выделение огромных денежных средств, и изменение медицинской системы. Вообще, в целом, проектов таких достаточно много было. Были проекты «Справедливые демократы», которые, по-моему, Think Tank делал, и либеральный кокус демократической партии. Был проект народного бюджета, был проект «Строить заново лучше», «Build Back Better», это как раз у Байдена. То есть такие концептуальные идеи, такие программы, они появляются всегда. Но вот какая проблема с проектом 2025? Первое, вот, наверное, ключевой такой вопрос – насколько Трамп действительно связан с этой программой, или даже если не связан, насколько он в нее верит? Потому что это ключевой вопрос. Хочет ли он реализовывать те предложения, которые в ней есть? Это первое. Второе. Вот из тех предложений, что касается Минюста, изменения государственной системы. А почему изначально в этой программе подразумевается, что эти все реформы пройдут так просто, что они вообще не встретят никакой оппозиции ни в Конгрессе, ни где-либо еще, ни внутреннего сопротивления? Третье. Не считает ли команда Трампа и республиканцев в целом, что такие систематические изменения, особенно в преддверии выборов и после выборов, это буквально дорогу к огромному хаосу и к тому, что следующие midterms они просто не переизберутся, потому что у них будут большие проблемы из-за тех же самых предложений. И глобально, не кажется ли им, что они засунули в этот проект очень много идеологических моментов? Мы вот сегодня обсуждали, что республиканцы и консерваторы в целом, они как будто последние 10 лет находились в такой спячке. То есть они скорее реагировали на то, что делали левые, там крайне левые, просто левые, или прогрессивные либералы. Вот там началась воук-повестка. И они просто критикуют ее, но ничего кроме не предлагают. Даже культуру отмены, которую левые отлично используют как инструмент против правых или там тех, с кем они не согласны, правые научились использовать буквально там год-два назад во время кампании по отмене Bud Light. Но сегодня мы видим, что республиканцы, вот как будто что-то поменялось внутри партии. Вот как будто, когда Лара Трамп вместе с Трампом взяли республиканскую партию, сделали ее трампистской партией, потому что это партия Трампа сегодня, я вот с тезисом Игоря полностью согласен, который неоднозначно озвучивал, как будто что-то внутри надломилось, они решили вот идти в такую идеологическую атаку. То есть не реагировать, а наоборот задавать повестку. И вот здесь большой вопрос. Мне кажется, что технологически такие проекты сегодня, они выглядят очень опасно. И с точки зрения того, что нельзя резко менять так систему, и с точки зрения того, что помимо этого же проекта, он же состоит не только вот из самого документа, который playbook, который вот про то, как 180 дней выстроить, но он и про школу, про отбор кандидатов на различные уровни выборов, он и про базу данных, то есть про идеологическую работу, как работать с кандидатами, как работать с политиками. И это уже выглядит как такой, вот, как такая попытка ответа, что ли, левым, но при этом выглядит достаточно пугающе, потому что, во-первых, она нечеткая. То есть у левых большинство вот их тезисов повестки, они достаточно понятны, они идут десятилетиями, и мы можем их предсказать, можем понять, что зачем стоит. То же самое Сандерс. Проанализировать его политическую карьеру, мы видим, что из года в год примерно одинаковые тезисы. Тут республиканцы достаточно серьезно поменялись, и мне кажется, что это плохой момент, который, во-первых, может сказаться на выборах. Во-вторых, нет до сих пор никакой отбивки со стороны Трампа, кроме как «я не причастен, это не моя программа, я не общался с создателями, которые работали у меня в избирательном штабе, ни в коем случае никак не связан». Нет отбивки. И это выглядит так, что республиканская партия сегодня действительно на полном серьезе хочет реализовать этот проект. Как мне кажется, это скорее плохо, чем даже нейтрально или хорошо, потому что очень много вопросов и по переустройству социальных программ, и по переустройству государственной системы. И что самое главное, подразумевается, что люди, которых будут отбирать консерваторы и республиканцы для реализации этих задач, вот там команда Трампа или консервативного президента, они ангелы. Ну, как бы, а мы сегодня уже обсуждали, что консерватор, он смотрит на людей изначально под другим углом, что этот человек не идеальный. И отцы и основатели США никогда закладывали эту мысль, когда делали систему сдержек и противовесов. Тут же получается, что республиканцы в этом плане, ну, как будто переобуваются, как будто говорят, ну, окей, как бы, да, люди не ангел, но вот наши хорошие. Наши смогут реализовать. И мне кажется, что вот в этом проекте не заложен человеческий фактор. То есть вот буквально он не учитывается. То есть если программа будет реализовываться консерваторами, она будет реализована идеально. И вот с этим скорее я не согласен. Мне кажется, что ну, проект, он, во-первых, недоработан, несмотря на то, что там 1000 страниц. А во-вторых, он выглядит ну, ужасающе в какой-то степени. Ну, электорально, опять же.
Да, спасибо, Павел. И демократы тоже сейчас активно используют это, естественно, в своей агитации. Говорят, что вот вытаскивают такие самые радикальные предложения. Говорят, что вот это будущее, это и есть повестка Трампа, а не та программа республиканской партии официальная, в которой толком, собственно, содержания никакого нет. И Трамп сказал, да, после этого, что я, в общем, не знаю никакой проект, не знаю, кто его делает, но не согласен по многим вопросам. Хотя как бы не знаю содержание проекта, но по многим вопросам не согласен, да. Не читал, но осуждаю, как говорится. Ну и тут тоже нужно отметить, что более 140 человек, которые в его администрации работали, они работали над этим проектом. Некоторые его ближайшие советники, например, Стивен Миллер по миграции, Наварро по торговле, который недавно из тюрьмы, кстати, вышел, на съезде выступал. Некоторые люди из его избирательной кампании. То есть это не то, чтобы совсем прям вот не связанные с ним люди. То есть не просто там кто-то написал, а вот он не знает. Ну и просто учитывая, что Трамп человек все-таки, который больше любит имидж, да, вот они вникают часто в дела повседневные президентства. Вот от людей, которых он назначит на ключевые должности, от них во многом будет зависеть, насколько этот проект будет реализован. Вот, ну поговорим о Камале Харрис, потому что она вот за неделю стремительно включилась в избирательную гонку, собрала 200 миллионов долларов уже, 170 тысяч волонтеров, как заявляет ее компания, что достаточно много. Павел, вот скажите, как вообще оцениваете ее компанию на данный момент?
Ты кратко, я считаю, что пока судить рано, надо дождаться, когда она получит номинацию, хотя бы неделю-две. Потому что, опять же, если мы возвращаемся к опросам, вот опросы показали, что на 2% она лидирует. Но при этом, ну, 44-42 против Трампа. А стат погрешность 3%. Ну, то есть это ни о чем. Поэтому судить еще абсолютно рано. Мне кажется, что глобально все-таки лидирует Трамп сегодня. Камала Харрис еще не запустила свою кампанию. Да, она вот то, что называется, grassroots запустила, полевую агитацию, она сегодня работает, она собирает хорошо деньги, потому что это такой новый старт избирательной кампании. От Байдена все устали, его сбросили, все хотят работать с Камалой Харрис. Плюс мы, опять же, видим, что та же самая Мишель Обама выпускает агитационный ролик, где Камал идет с ней по телефону, разговаривает, и так говорит: ну все, девчонка, дерзай, сестренка, я с тобой, давай, я тебя поддерживаю. Мы в этом плане видим такое единение прям всей демократической партии, и, наверное, с точки зрения вот политтехнологии это хорошая история. Но, опять же, пока еще судить рано. Я бы сказал так, что старт хороший, старт достаточно уверенный, но, опять же, есть какие проблемы. Это наследие Байдена, особенно международная политика, что с Украиной, что с Израилем будет, по африканским отдельным странам, что будет, соотношение с НАТО пока непонятно. То есть, ну, она говорит, что она будет продолжать там часть политики Байдена, но, опять же, очень аккуратно. Как бы она не совершила ошибку в том плане, что будет стараться понравиться срединному такому избирателю, но при этом не акцентуирует свои собственные ценности и собственную программу. Вот здесь может быть ошибка, по крайней мере, сейчас этого агитации нет. Что касается вот первого такого выстрела в виде ее агитационного ролика, я скажу честно, мне не понравилось, показалось очень общий. Он такой веселый, драйвовый, все смеются, классная музыка на фоне играет. Ну, для зумеров, наверное, прикольно. Вот. Но какой-то стратегии, какого-то видения там нет. То есть это история про то, ну, мы все объединимся, какое же будущее будет у США? То есть там первый этот вопрос. Такой ролик можно представить на выборах в Сенат, в Конгресс. Но для президента пока выглядит слабо. У того же самого Байдена это был свежий старт, давайте finish the job и прочее, прочее, прочее. То есть выглядело в разы круче, масштабнее, инфраструктурнее. Мне кажется, что Камала Харрис еще сама не свыклась до конца с мыслью о том, что она, да, она вице-президент юридически, фактически сейчас, но она и кандидат в президенты. Ей нужно выстраивать кампанию немножко по-другому. Но, собственно, кто я такой, чтобы сидеть здесь в Венеции и рассказывать о том, как ей строить свою избирательную кампанию?
Но, тем не менее, мне кажется, можно все-таки однозначно сказать, что демократы скорее выдохнули с облегчением, то есть они в этом видят какой-то действительно свежий старт, по крайней мере, по сравнению с Байденом. И вот уже 1 августа, насколько я понимаю, ее официально утвердят кандидатом на онлайн-созвоне, не на съезде это произойдет, а вот именно 1 августа, и тоже, наверное, с какими-то группами избирателей ей поможет выбор кандидата вице-президента. Говорят, что это должен быть какой-то умеренный политик из колеблющегося штата, естественно, желательно белый мужчина. И действительно, вот в списке потенциальных кандидатов почти все это белые мужчины. Допустим, сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли.
Кажется.
Кажется, у нас Ян подзавис. Так.
Ну, тогда, пока у нас Ян не отвиснет, давайте я чуть-чуть скажу, дополню, поспорю с
Так,
Павлом.
по
Мне кажется, что по поводу первого ролика, мне кажется, что, ну, мне он очень понравился, и мне кажется, что для
Крайней
первого
года близко.
ролика, вот, а у нас Ян
О, я вернулся, да, я
отвис.
вернулся.
Ян, вы
Ян
у нас
упал.
пропадали и начали
Извиняюсь.
пропадать, когда начали рассказывать про Келли.
Да, ну, собственно, Келли, вот он, бывший астронавт, сенатор от Аризоны, есть министр транспорта и открытый гей Пит Буттиджич, ну и целый ряд губернаторов. Энди Бешир из Кентукки, это такой красный штат. В общем, успех был для демократов. Джош Шапир из Пенсильвании, ключевой колеблющийся штат. Рой Купер из Северной Каролины, тоже колеблющийся штат. Тим Волц из Миннесоты, штат не колеблющийся, но в какой-то момент был близок к этому. Джаред Полис из Колорадо, стабильно демократический штат уже. И Джей Притцкер из Иллинойса, тоже уже скорее синий штат. Единственная женщина в списке была, это губернаторка Мичигана Гречин Уитмер. Но сейчас СМИ пишут, что выбор сократился уже до Келли, Шапира и Уотса. Па, вот как вы думаете, с электоральной чистой точки зрения, какой из этих кандидатов будет наиболее выгодным для Харрис?
Опять же, сложно сказать, потому что это выбор, это вынужденный выбор, это не продуманный выбор за полгода, за год, когда провелась социология в каждом из штате. Это вот выбор буквально на коленке по первым фокус-группам, по первому восприятию. Пока, честно скажу, наверное, воздержусь от прогнозов по тому, кто может быть. Мне кажется, что все три кандидата достойны, и все три кандидата электорально выгодны. А тут еще можно только добавить, что вот смотрите, республиканцы Камалу Харрис обвиняют демократическую партию в тем, что те как бы реверс-расист, обратный расист, а вот выбирают белого мужчину обязательно, то есть как необычно, цисгендерного. Поэтому мне кажется, что интересная кампания получится. Посмотрим, опять же, сколько электорального рейтинга придаст тот или иной кандидат.
Игорь, а вам кто из кандидатов импонирует?
Ну, я-то двумя руками за Буттиджаджа, но вряд ли Буттиджадж будет, потому что это будет слишком, ну, потому что получается, что и женщина, и не белая, а Буттиджадж гей, и мне кажется, что это будет слишком. Но я вот сердцем и двумя руками даже всем чем угодно за него. Вот, мне сложно говорить, кто будет, но Я знаю, кто не будет. Мишель Обама не будет. Пожалуйста, я вижу много комментариев про Мишель Обаму как вице-президента. Не будет Мишель Обама вице-президентом при Камале Харрис. Это реально конспирология. Может быть, это wishful thinking у кого-то, кто-то хочет ее видеть, но она не будет кандидатом. А из тех, ну, я думаю, что я бы, наверное, как непрофессионал взял бы кого-то из губернаторов, как такого человека, близкого к Сахи еще и из колеблющегося штата, что в теории, насколько я понимаю, исходя из логики, даст какие-то дополнительные, может быть, дополнительные какие-то очки в колеблющемся штате хотя бы в одном.
Да, спасибо, Игорь. Ну, скорее всего, выбор Камалы Харрис мы узнаем уже на этой неделе, возможно, что объявят. Вот. Но да, можно сказать, что акции Мишель Обамы все-таки идут вниз. Вначале должна была стать президенткой, теперь вице-президенткой. Куда будет пророчить, может быть, в министры будет пророчить, чтобы хоть как-то Барак Обама пробрался все-таки в дипстейт этот несчастный. Наше время...
Министра по делам инклюзивности.
Вот, да, идеально, по-моему, будет. Вот, но наше время, к сожалению, на этом заканчивается. С вами была программа «Трифекты». Веселов, Дубравский и Слабых. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
Всем пока.